Оноре де Бальзак. Шагреневая кожа. Часть первая. Талисман. В конце октября 1829 года один молодой человек вошел в Пале-Руаяль, как раз к тому времени, когда открываются игорные дома. Не колеблясь, он поднялся по лестнице притона, на котором значился номер 36.
«Не угодно ли вам отдать шляпу?» —
сурово крикнул ему мертвенно-бледный старикашка, который примостился где-то в тени за барьером, а тут вдруг поднялся и выставил на показ мерзкую свою физиономию. Когда вы входите в игорный дом, то закон прежде всего отнимает у вас шляпу. Быть может, это своего рода евангельская притча, предупреждение, неспосланное небом, или, скорее, особый вид адского договора, требующего от вас некоего залога. Но имейте в виду, что как только вы делаете первый шаг по направлению к зеленому полю, шляпа вам уже не принадлежит. Точно так же, как и сами вы себе не принадлежите. Вы во власти игры. И вы сами, и ваше богатство, и ваша шляпа, и трость, и плащ. А при выходе игра возвращает вам то, что вы сдали на хранение, то есть убийственной, овеществленной эпиграммой докажет вам, что кое-что она вам все-таки оставляет. Недоумение, изобразившееся на лице молодого человека при получении номерка в обмен на шляпу, поля которой, по счастью, были слегка потерты, указывало на его неопытность. Старикашка, вероятно, с юных лет погрязший в кипучих наслаждениях азарта, окинул его тусклым, безучастным взглядом, которым философ различил бы убожество больницы, скитание банкротов, вереницу утопленников, бессрочную каторгу, ссылку на Гуасакаалька. Испитое и бескровное его лицо являло собой бледный образ страсти, упрощенный до предела. Глубокие морщины говорили о постоянных мучениях. Должно быть, весь свой скудный заработок он проигрывал в день получки. Подобно тем клячам, на которых уже не действуют удары бича, он не вздрогнул бы ни при каких обстоятельствах. Он оставался бесчувственным, глухим стоном проигравшихся, к их немым проклятиям, к их отупелым взглядам. То было воплощение игры. Если бы молодой человек пригляделся к этому унылому Церберу, быть может, он подумал бы: ничего, кроме колоды карт, нет в его сердце. Но он не послушался этого олицетворенного совета, поставленного здесь, разумеется, самим провидением, и решительными шагами вошел в залу, где звон золота околдовывал и ослеплял душу, объятую алчностью.
По вечерам поэзия игорных домов пошловата, но ей обеспечен успех, так же, как и кровавой драме. Залы полнятся зрителями и игроками, неимущими старичками, что приплелись сюда погреться, лицами, взволнованными оргией, которая началась с вина и вот-вот закончится в сене. Вы увидите здесь множество почтенных людей, которые пришли сюда за развлечениями и оплачивают их так же, как одни платят за интересный спектакль или за лакомство, а другие, купив по дешевке где-нибудь в мансарде продажные ласки, расплачиваются за них потом целых 3 месяца жгучими сожалениями.
Но поймете ли вы, до какой степени одержим азартом человек, нетерпеливо ожидающий открытия притона? Между игроком вечерним и утренним такая же разница, как между беспечным супругом и любовником, томящимся под окном своей красавицы. Только утром вы встретите в игорном доме трепетную страсть и нужду во всей ее страшной наготе. Вот когда вы можете полюбоваться на настоящего игрока. На игрока, который не ел, не спал, не жил, не думал. Так жестоко истерзан он бичом неудач, уносивших постоянно удваиваемые его ставки. Так он и страдался, измученный зудом нетерпения. Когда же, наконец, выпадет трант-экарант? В этот проклятый час вы заметите глаза, спокойствие которых пугает. Заметите лица, которые вас ужасают, взгляды, которые как будто приподнимают карты, пожирают их.
Итак, игорные дома прекрасны только при начале игры. Постарайтесь бросить беглый взгляд на эту арену. Войдите. Что за убожество? На стенах, оклеенных обоями, засаленными в рост человека, нет ничего, что могло бы освежить душу. Нет даже гвоздя, который облегчил бы самоубийство. Паркет обшаркан, запачкан. Середину зала занимает овальный стол. Он покрыт сукном, истертым золотыми монетами, а вокруг тесно стоят стулья, самые простые стулья с плетеными соломенными сиденьями. И это ясно обличает странное безразличие к роскоши у людей, которые приходят сюда на свою погибель ради богатства и роскоши. Подобные противоречия обнаруживаются в человеке всякий раз, когда в его душе с силой борются страсти. Влюбленный хочет нарядить свою возлюбленную в шелка, облечь ее в мягкие ткани Востока, а чаще всего обладает ею на убогой постели. Честолюбец, мечтая о высшей власти, присмыкается в грязи раболепства. Торговец дышит сырым, нездоровым воздухом своей ловчонки, чтобы воздвигнуть обширный особняк, откуда его сын, наследник скороспелого богатства, будет изгнан, проиграв тяжбу против родного брата. Здесь, на земле, ничто не осуществляется полностью, кроме несчастья.
Когда молодой человек вошел в залу, там было уже несколько игроков. Три плешивых старика, развалясь, сидели вокруг зеленого поля. Их лица, похожие на гипсовые маски, бесстрастные, как у дипломатов, изобличали души пресыщенные. Сердца, давно уже разучившиеся трепетать даже в том случае, если ставится на карту неприкосновенное имение жены. Молодой черноволосый итальянец с оливковым цветом лица спокойно облокотился на край стола и, казалось, прислушивался к тем тайным предчувствиям, которые кричат игроку роковые слова.
«Да». «Не».
От этого южного лица веяло золотом и огнем. Семь или восемь зрителей стояли, выстроившись в ряд, как на галерке, и ожидали представления, которое им сулило прихоть судьбы, лица актеров, передвижение денег и лопаточек. Эти праздные люди были молчаливы, неподвижны, внимательны, как толпа, собравшаяся на Гревской площади, когда палач отрубает кому-нибудь голову. Высокий худой господин в потертом фраке держал в одной руке записную книжку, а в другой – булавку, намереваясь отмечать, сколько раз выпадет красное и черное. Кассир и банкомет только что бросили на понтеров тусклый убийственный взгляд и сдавленным голосом произнесли «Ставьте», когда молодой человек отворил дверь.
Молчание стало словно еще глубже. Головы с любопытством повернулись к новому посетителю. Неслыханное дело. При появлении незнакомца отупевшие старики, окаменелые лакеи, зрители, даже фанатик-итальянец, решительно все испытали какое-то ужасное чувство. Надо быть очень несчастным, чтобы возбудить жалость, очень слабым, чтобы вызвать симпатию, очень мрачным с виду, чтобы дрогнули сердца в этой зале, где скорбь всегда молчалива, где горе весело и отчаяние благопристойно. Так вот, именно все эти свойства и породили то новое ощущение, которое расшевелило оледеневшие души, когда вошел молодой человек. Но разве палачи не роняли порою слез на белокурые девичьи головы, которые они должны были отсечь по сигналу, данному революции?